Вы слушаете Motherload, подкаст о материнстве в современном мире со всеми его изменениями, технологиями и мемами.
В студии Катя, мать двоих детей, Юля, психолог, сексолог, гештальт-терапевт, и Маша, акушер-гинеколог и репродуктолог.
Мы собрались здесь для того, чтобы честно и с юмором обсудить самые волнующие темы современной материнской повестки.
Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого выпуска – итальянский бренд товаров по уходу за детьми Кико, известный всем мамам как Чико. Кико. Live it, love it. Отлично повеселились в предыдущем выпуске, а сегодня тема не очень веселая – репродуктивное насилие. Что это вообще такое? Когда я в очередной раз готовила нашу мат-часть, я прочитала о том, что оно существует на разных уровнях. Например.
Что это вообще такое? Давай расскажи. Потому что я не готовила матчасть, ты же знаешь, я двоечница бесконечная.
Ты потому что всегда готова, моя богиня. Репродуктивное насилие с точки зрения и государственного устройства, и семейного, это очень просто. Когда на женщину давят тем, что часики тикают, а когда детки, и рожать ты вообще собираешься или нет. Это происходит с одинокими женщинами, с замужними женщинами, с женщинами, у которых уже двое, а когда третий, им же скучно. С женщинами, которые только собираются вступить в брак и так далее. Кто чаще всего этим занимается, как вы думаете?
Врачи.
Юля.
Врачи.
Родственники.
Друзья, родственники. Вообще это прошито в обществе, на самом деле. Вот нарушение репродуктивных прав женщины в обществе просто, ну, прошито. Почему-то прям вот на всех уровнях, как мне кажется. И на уровне правительства, и на уровне, да, семьи, и на уровне, ну, вообще какого-то социума.
Слушай, а можно я вот задам вопрос голосом Мразины Таксиновны? А если вообще все рожать вот перестанут? Вот все расхотят. Что мы, по миру пойдем?
Все не расхотят. У нас есть все-таки...
Естественная погрешность?
Естественная погрешность, да, ё-моё.
А давайте рассматривать с точки зрения видового, не знаю, там, да, какого-то такого, с точки зрения стада. Может быть, это грубо прозвучит? Ну, давайте так. Не все люди заводят детей, правильно? Так было всегда на Земле?
Ну да. Давайте, вот есть же... Люди, которые способны рожать, ну, женщины, которые способны рожать, а есть, которые не способны рожать.
Раньше не рожали, видимо, только те, которые были не способны рожать.
Ну, были те, кто хотели и не могли, а были те, кто могли, но не хотели, потому что они выбирали себя.
Но я думаю, если мы говорим, правда, ну, о каких-то таких исторических моментах, то, скорее всего, никто там себя не выбирал и не имел права вообще себя выбирать.
Думаю.
Их вообще не спрашивали.
Никого никто не спрашивал.
Мне почему-то картинка про первобытный общинный строй, я почему-то, я не знаю, но я почему-то уверена, что даже там были женщины, которые не рожали. Знаете, кто это были? Это были, сейчас бы их назвали, наверное, старыми девами, ведьмами или так далее.
Те, которые не занимались сексом, конечно, они бы не рожали.
А, нет, ты знаешь, я почему-то уверена, что и тогда была, как, был какой-то способ. Слушай, ну, в общем-то, да, вернемся к тому, что если на Земле живет 100 тысяч человек, то сколько процентов из них, ну, не родит детей? Как вы думаете? Вот по вашим ощущениям, сейчас, не, сейчас это не экзамен.
Тут есть как раз-таки у нас специально обученный репродуктолог, который угу. занимается этим. Ну, примерно, статистика какова на сегодняшний день?
Ну, смотрите, если мы берем по здоровью и желанию, но приблизительно процентов 70 родят, а 30 не родят. Это прям вот навскидку, знаете?
Мне кажется, это много, достаточно много.
Да? А на сегодняшний день очень много женщин, которые не хотят рожать, а и также много, которые не могут родить.
Вообще так интересно.
При репродуктивном насилии, что им говорят «надо, надо, надо», а у них просто тупо не получается, а поделиться они не могут. Опять же, берем ситуацию, я же как врач рассказываю, да, вот случай, вот сейчас веду двух пациенток. Одну обследуем, 8 лет не предохраняются, дети не получаются. Причин не знали, еще вот мы выясняем как бы. Но они хотят. Другой вопрос также. Второй случай. Женщина с мужчиной, они муженой давно, 12 лет живут. Не получается ребенок. Выяснили, 30 лет, там 31 или что-то такое. У нее непроходимы трубы. Она жила столько лет, не предохраняясь. Ни один специалист, у которого она была, ей не провел это исследование, которое проводится в течение 20 минут. Она не знала причины. А насилие репродуктивное она испытывала, потому что ей со стороны там родственники: а ну когда вы уже столько живете, а почему у вас ничего не происходит? Не происходит, потому что она нездорова. А когда она стала нездоровой, мы тоже не знаем. Может, 18 лет у нее появился половой партнер с инфекцией. После этой инфекции у нее пошли осложнения.
Мы с вами сейчас затронули снова важную часть. Мы в предыдущих выпусках говорили о том, что такое искусственная матка, угу. там ЭКО и так далее, да, мы о невынашивании мы говорили. И там везде в белом плаще с кровавым подбоем появлялась Юлия Островская и рассказывала о том, что в первую очередь все в нашей голове. Да, и даже ты, как медик, часто говорила о том, что ты тоже направляешь к психотерапевту и психологу, если видишь, что проблемы сейчас не, скажем так, не медицинского характера. Юля, вот давай об этом еще раз вернемся к этому вопросу. Вот женщина с фертильностью достаточной, по мнению медика, которой все капают о том, что ну что, уже 25, Леночка, пора рожать. Ну, замужем у нее все хорошо, но детей пока или не запланировали, или, возможно, планы сейчас другие, отпуск запланировали, там дом строится. Не до детей сейчас. Что ей делать?
Что и делать? Ага. Но ей как-то, правда, отстаивать все-таки себя, когда мы, да, говорим про эти пресловутые границы. И когда дело касается вроде бы такой, ну как бы, ну, сейчас меня феминистки все задушат, да, основной функции женщины, но я на самом деле я тоже так не считаю, да, что основная функция женщины — это быть матерью. Я так не считаю. Но, опять же, возвращаясь к тому, что это прошито у нас в умах, прошито в нашем обществе, прошито на уровне правительства. Я не знаю, помните ли вы, был какой-то такой период, когда женщинам, которые идут на аборт, я не знаю, есть ли это сейчас, может, нужно было какое-то согласие от мужа. Или они хотели это продвинуть, это как закон?
Сейчас нет.
Я в некоторых странах, как Ангола, Египет и еще какое-то государство, там аборт запрещен на законодательном уровне и разрешен только в том случае, если смерть грозит ребенку. Если маме что-то угрожает, ну, там в отдельных случаях
вот.
Допускают.
И вот это репродуктивное насилие вот такого масштаба.
Я напоминаю, что Египет, мы с вами в Египет отдыхать ездим, да, а там женщины точно не отдыхают.
Там женщины расцениваются в коровах и в... Извините меня, верблюдов.
Оцениваются, да, все еще до сих пор. Надо помнить, что все это еще рядом. Ну, вот ты говоришь отстаивать себя. Ладно, мы сейчас отбросим эти страны с довольно жестким законодательством по части репродуктивного возраста там, и прав женщины. Ну, вот у нас в стране до 1953 года аборты были запрещены, потому что страну надо было после войны подымать.
А вы знаете, извиняюсь, а вы знаете, что сейчас опять хотят вести? И закон, что женщина не имеет права делать аборт.
Буквально год назад на первое чтение был рассмотрен закон о том, что женщина, которая хочет сделать аборт, должна принести согласие от мужа. Этот закон не знаю, как правильно называется этот процесс, короче, он там проколыхался, его не приняли, слава богу. Здесь, я не знаю, что уж здесь роль сыграла, но просто мне кажется...
Женщина, у нее может быть просто не быть мужа.
Да, у женщины просто может не быть мужа. Она может забеременеть от чужого мужа. Тогда нужно ли согласие его жены на аборт? А она такая: я не согласна, что мы всем детям рады.
Она может забеременеть в процессе изнасилования. Она может забеременеть, когда там ей 16 лет, она вообще ничего не знает про контрацепцию, кажется, что с первого раза ничего не получится. Вариантов может быть много. Проблема в том, кто вообще решает, будет женщина рожать или не будет. Должна она рожать или не должна. Ну, конечно же, мое мнение как психолога, как человека и как женщины, что только женщина имеет право
полностью
это решать.
Поддерживаю.
Мое мнение как мамы и как женщины, я, возможно, сейчас скажу ужасную вещь, но когда рожают отдельные женщины, я не уверена, нужно ли им становиться мамами. Я говорю сейчас о тех сложных разговорах, которые ведутся по вечерам на кухне между женщиной, которая уже родила, и той, которая родить не может. И она, выпивая очередной бокал, говорит: ну почему алкашки всякие рожают, а я столько лет здоровая баба, не могу родить дитя. Вот, я сейчас говорю об этих моментах, да, потому что мы с вами много раз говорили о том, что кто-то беременеет от того, что просто с мужчиной в кровати полежал, а кто-то вот целыми там годами, да. Но обидно что? Обидно, что женщины, которые не могут забеременеть, они и вообще-то только там в 20% случаях обращаются, параллельно ведут лечение своего физического тела и занимаются ментальным здоровьем. Тогда, мне кажется, результаты налицо. Хотелось бы увидеть статистику на эту тему, но вернемся к нашей прямой теме. Итак, да, женщина, которая отстаивает себя. Мы не можем не говорить о страхе, который полощется от вот этих всех давлений. От мужа, который присылает тебе в WhatsApp аистов, детишек, или на семейном празднике говорит: «А у Витьки-то уже двое, а мы все никак». Ну, наверное, здесь, мне кажется, нам надо записать отдельный подкаст, который будет называться «Моя свекровь-монстр». Да, о свекрови, которая... Ой, так хочется. Я знаю один случай, когда свекровь и свекр просто... Пятеро детей в семье, пятеро детей, и один из них вот женился первым. На невестку было такое давление, что «ну ты уже же родином, пожалуйста, внучка, внучат, мы...» Да так его нянькать будем. Угадайте, сколько раз сидели они с ребенком?
Ноль.
Но ну, женщина не обязана рожать кому-то внука. Да, у нее нет задачи родить кому-то внука.
Совершенно с тобой
согласна. На самом
деле,
я знаю, у меня есть клиентки, которые очень вот сейчас переживают, у них какой-то есть определенный уже возраст, и они прям горюют, что у их родителей что не будет внука или внучки. Она не переживает, что она не станет матерью или то, что она не сможет повторить жизнь. Она переживает, что у родителей не будет... Вот надо как-то их... Кстати, мужчины тоже есть. У меня тоже есть мужчина в практике, который тоже очень переживает, что ну, вот у его родителей они покинут этот бренный мир, и не успев побыть бабушками. Бабушка и дедушка.
А еще род продолжит
жена. Один из видов репродуктивного насилия, когда женщина рожает девочек, а от нее хотят мальчика.
А это просто.
И говорят: вот, ну как же продолжение рода? Извините меня, женщина такое же продолжение рода. Она еще
а
больше.
Есть что продолжать?
Да, да, да.
Там есть... замок родовой просто хотят передать. Да, это уже стало темой для мемов, мне кажется, да, там, что мы хотим продолжить, какой мы там род хотим, какого рыцаря мы, портрет мы хотим повесить в нашем тронном зале. У меня буквально на днях, ко мне притягиваются все эти истории, я встретила молодую девушку, которая беременна, она рассказала о том, что родители мужа расстроились, что будет девочка. И расстройство свое ничем не прикрыли.
Ну, а как на гендер-пати, например, когда папа с мамой стоят, они лопают шарик, и там типа девочка, а папа с такой миной стоит, я вот...
Мне хочется сразу заглянуть в голову этому мужчине и сказать: чувак, что с тобой не так? У тебя будет ребенок.
Здоровый.
Не лягушонок, не мышонок, а ребенок. И как женщин всегда утешают в этот момент, да, люди? Они говорят: ой, да, папы всегда девочек любят больше, там, и так далее, и тому подобное. Слушайте, в этот момент очень важно увидеть радость мужчины. Кстати, очень важное такое тоже исследование о том, что мужчины про беременность женщины догоняют иногда чуть ли не к сроку родов. Они не понимают, что происходит с женщиной. Они не понимают, что у них будет ребенок.
Они могут не понимать. А потом они не понимают, что у них есть.
Может, они невнимательны.
Нет, да, а я знаю другие как бы забавные истории, когда мужчина вообще не понимает, что он уже есть ребенок. Я тогда вот это спрашивают. Мемы такие прекрасные есть. Там мама спрашивает, там, что я поела, что я сделала, а папа спрашивает, сколько мне лет.
Да-да-да, и в какой школе ты учишься. Ну, со мной так и было. Слушайте, ну вот все эти родственники, все эти мужья, вот, казалось бы, самые близкие нам люди, казалось бы, должны вроде все хорошо понимать. Я сейчас вообще откину, скажем так, скрепы общества, которые там давят. Ну, слава богу, что у нас в городе не висят плакаты на каждом шагу с социальной рекламой, там, кормите грудью, рожайте семерых и так далее. Рожать прекрасно, замечательно, но это должен быть ваш точно выбор. В каком возрасте его можно считать осознанным? Моя подруга родила первого ребенка в 19. Счастлива ли она, что у нее есть такой взрослый уже сын? Я уверена, что счастлива. Если бы ей сейчас дали выбор родить на 3 годика попозже, ну, чуть-чуть еще вот догулять, довзрослеть, может, какие-то вещи сделать, там, которые, ну, с ребенком на руках крайне трудно. Дала бы она себе это время? Я уверена, что да.
Вот как... А я не уверена.
И допускаю такую возможность. Мне так кажется, возможно, я сужу со своей колокольни, тоже допустимо.
Я думаю, бывает так, что человек психологически не зрел и в 25, и в 30.
А, если с этой точки зрения, то да.
Да, поэтому почему именно 3 годика?
Ну, вот так вот. Мы можем еще пофантазировать.
Вот пока я вас слушала, опять же, есть отдельный вид репродуктивного насилия и, можно сказать, психологически семейного насилия, когда женщина забеременела, она этого ребенка хотела, но, например, не хотела жить с этим мужчиной. И ей навязали, что ей нужно выйти замуж за него, например.
О, да-да-да, вот. Хороший парень.
Хороший парень, вы должны пожениться. Да может, она не хочет за него замуж.
Может, она хочет с ним просто спать.
Да, может, она просто хотела ребенка, неважно. Он просто попался такой хороший, например.
Я хочу остановиться на этих женщинах. Я не хотела поговорить в самом начале. У нас получилась такая большая, объемная тема. Юль, расскажи мне, пожалуйста, что происходит с женщиной, которая хочет родить для себя. Которая не хочет родить для себя, я очень хорошо понимаю, которая хочет родить для себя. Она не хочет мужа, она не хочет семью, она ищет мужчину, который бы ее, пардон, оплодотворил. Ну, это просто деформация такая, мне вообще непонятно, но такие женщины, они точно есть.
Ну, конечно, я думаю, что есть женщины, у которых вообще задача стать матерью. У них жизнь так вот в эту сторону лежит, да, идет. Вот они хотят стать матерью, несмотря ни на что. Несмотря ни на то, что у них нет партнера. Ну, может быть, кстати, может быть, она родит ребенка, через какое-то время у нее появится партнер. Но, конечно, важно, чтобы ребенок не был центром вселенной, потому что, опять-таки, возвращаясь к какому-то психологическому благополучию этого ребенка, у меня большие вопросики к этому. Если он будет единственным, скажем так, партнером своей матери, если она, эта женщина не сможет построить дальше каких-то отношений, то я не знаю, для чего. Я думаю, что это просто большое желание. Не знаю, испытать что-то, чувство материнства.
Или любовь свою разместить, да?
Любовь свою разместить,
не знает, да, что можно, да, еще по-другому. Ну, в таком случае...
Не быть одинокой.
Да, в таком случае лучше собачек, конечно, заводить, чем заводить ребенка, который будет всю жизнь спрашивать, где его папа, где бабушка, почему у меня нет дедушки и так далее.
Вот у меня прямо здесь ближайший пример репродуктивного насилия. Одна из моих клиенток, в общем, такая была классная встреча, она заводит собаку. А ей, ну, там, довольно много лет, у нее нет детей. Она говорит, знаешь, Юль, что мне сказали? Мне все говорят...
Ты теперь эта женщина с котом, да?
Нет, типа, ну когда дети-то уже? Что ж ты собаку-то заводишь?
А, ну, и что? Да, собака. Лучше собака.
Ну, это как вот, ты понимаешь, это вот это репродуктивное насилие вот здесь сейчас происходит с обычными женщинами в современном мире.
Очень грустно. Замечали ли вы, что общаться с детьми очень интересно? Их нестандартный подход к привычным вещам и особая детская мудрость вызывает улыбку, а иногда и вовсе расширяет границы мышления. Я лично очень люблю общаться со своими детьми на разные темы. Иногда они выдают шедевр за шедевром. Чтобы посмотреть на мир глазами детей, мы запустили новую рубрику, в которой будем задавать разные вопросы о жизни самым маленьким друзьям студии Red Barn. Сегодня у нас в гостях Варя. Варя, как ты думаешь, кто в семье главный?
В семье главная мама, потому что она и убирает, и стирает, и готовит. Она делает все, и отвозит, и привозит. Это тоже очень, это хорошо. Мама меня возит в больницы, на день рождения, устраивает мне грандиозные праздники на мой день рождения. Это очень красиво и круто.
Родители – главные люди в жизни ребенка. В начале пути именно они наставляют его, оберегают и служат примером во всем. Чтобы ребенок продолжал удивлять, а родители не переживали о его комфорте, партнер нашего подкаста итальянский бренд Chico выпускает множество товаров, которые помогут обеспечить безопасность. Сегодня мы расскажем о стульчике Crescendo Up. Это стул-трансформер 3 в одном, который регулируется под рост вашего ребенка. Его можно использовать как для кормления детей разного возраста, так и для сидения взрослых. Максимальный вес человека, при котором можно использовать стульчик, составляет 110 кг. В наборе к нему прилагаются аксессуары. Чехол из 100% переработанного полиэстера, съемное сиденье и практичный столик. В комплект еще входят дополнительные ножки для увеличения высоты стула, и поэтому его можно использовать для высоких нестандартных поверхностей, в том числе и для кухонного острова. Вместе с этим стулом-трансформером во время семейного обеда родители смогут не переживать о комфорте и безопасности ребенка, а наслаждаться едой и компанией друг друга. Философия Чика заключается в том, что каждая история родительства не похожа на другую. Именно вы решаете, как организовывать свой быт или как проводить время с ребенком. Чика всегда готов поддержать на этом пути как надежный партнер. Широким спектром продуктов и услуг, подходом, основанным на инновациях и исследованиях в научно-исследовательском центре Чика. Вместе с Чика мамы и папы могут сосредоточиться на том, что важно именно им, ведь каждое родительство уникально. Так что проживайте каждый день, наслаждаясь им, а Чико позаботится об остальном. Ссылку на стульчик Crescendo Up мы оставим в описании к этому выпуску. Там же можно посмотреть и другие товары Чико, среди которых любой родитель обязательно найдет что-то для себя и своей семьи. Вообще-то абсолютно нормально не заводить ребенка, когда ты не видишь партнера, не видишь семьи или благополучных для него условий роста. Мы с вами помним, что женщины активно рожали и в войну тоже. Но у них там вообще-то мало у кого был выбор. А что касается ребенка, как способа, вот эти все люди, мамы, папы, свекрови, тетушки и дядюшки, у которых уже есть свои дети, которые тоже рожали, а мы вас родили, а вот как же дальше? Они рассматривают ребенка как способ усиления связи со своим сыном, например, да, если это свекры и свекрови, со своей дочерью, если это твои родители. Но, кстати, собственные родители на женщин давят меньше, чем стороны мужа.
Ну, не знаю.
У тебя другой
не
опыт?
Могу сказать. Мне всегда говорят в семье, особенно отец, у меня любимая его фраза есть. Один ребенок не ребенок, два ребенка пол ребенка, три ребенка есть ребенок.
Я бы спросила у папы, где он это услышал.
Я не знаю, но у нас было четверо детей в семье. Наша мама положила свое здоровье, во-первых, на то, чтобы нас родить, вырастить, потом здоровье положила на то, чтобы нам дать образование, и также, ну, папа тоже. Но он же совсем немножко в другой степи, да?
Угу.
Вот. Женщина все равно по-другому относится к своим детям. А здесь прям вот, и у него есть вот это вот навязать, что нужно обязательно, ну, вот как минимум два, но нужно три. И...
Как будто, ну, нам, предложи ему родить их тебе.
Да, да, то есть...
Нет, родить, ладно. Они, знаешь, может быть, родить-то и способны. Я думаю, что вот сдюжить эту задачность, вот мы можем привести в примеры женщин, которые родили, на следующий день они уже в рабочем чате. Это
да,
женщина,
да.
Я.
Для некоторых просто женщин, на самом деле, это очень тяжело, потому что ребенок занимает огромное количество все время.
Это и так очень тяжело, да. Даже если ты не работаешь, потому что там тебя ждет такой киндер-сюрприз. И женщины, которые абсолютно, вот они, знаете, они бесхитростно задают вопрос: а зачем мне это? Я пока не хочу.
Вот.
И другая женщина, даже подруга может говорить: да ты просто не понимаешь, какое это счастье.
Или потом ты захочешь еще, вот сейчас ты отдохнешь лет 5-7, потом ты захочешь, но не каждая захочет. Вот опять же, на собственном примере я могу сказать, что я не хочу. И возвращаясь к своей семье, я от своей матери услышала первый раз, она прям мне напрямую это сказала, она увидела мое состояние, когда я уже просто не выдерживаю. И она такая говорит: ну да, действительно, тебе, кроме одного ребенка, больше не надо никого.
Да, это совершенно
и я внутри
нормально.
Себя, аллилуйя, неужели это действительно кто-то видит и замечает?
Представляешь, через какие страдания пришлось получить одобрение мамы, да? Вот пришлось страдать для того, чтобы мама сказала: да, Маш, пока, правда, лучше о втором даже не думать.
Это понимание... произошло ровно тогда, когда моя мама осталась с моим ребенком на один час. При присутствии меня в этом доме же, чтобы вы понимали. Она говорит: это я не успеваю, это очень тяжело. А я успеваю.
А у нее было четверо детей.
Да, то есть мы еще как-то там друг за другом, мои старшие сестры смотрели за нами, там, когда мы были маленькие.
Это было очень удобно.
Да, да, да. А тут один ребенок, да, и ты хочешь вроде бы и на работу выйти, и понимая, что ты врач, ты не можешь отставать. Ну, ты не можешь выкинуть себя из медицины на один год. Если ты выкинул себя, все, ты провалился.
Да, можно выкинуть себя, когда ты работал официантом. Но это действительно так, это очень справедливо.
Не настолько там, типа, как это сказать, умственные ресурсы, да? Угу. То есть мы их должны постоянно там пополнять.
Да. Ну, слушай, да, это нормальная задача для медика. А, вот, Юль, давай лайфхак.
Маш, скажи, пожалуйста, вообще, как тебе кажется, врачи могут участвовать вот в репродуктивном насилии?
Да.
Как это происходит?
Ну, когда приходит женщина на прием, например, с одним вопросом, она говорит, у меня там выделение. У нее узнают, сколько лет. Мы же собираем анамнез. Роды были, не были. Там то ли аборты, то ли беременности. Ну, женщина говорит, нет, не было. Я не была беременна. А ей там 35. И начинается. А что, когда рожать? Вообще-то часики тикают. Ну, время, а что ты ждать будешь? То есть есть люди, не то что специальность, а просто беспардонный человек, который может напрямую задать этот вопрос.
Да, такт с медицинским дипломом да. не выдают. А более того, есть врачи, которые, ну вот, например, есть какие-то сложные проблемы, которые годами не могут решиться. Не будем их называть, любые могут быть. Что говорят гинекологи? После родов все пройдет. Но это
прыщи,
ловушка.
Особо...
геморрой.
Ловушка. Через полгода после родов они будут говорить, что теперь это все от того, что ты родила.
Да.
Ну, что ты хочешь? Ты же, господи,
ты же
рожавшая.
Ты же ребенка родила. Ну, все не будет как раньше, да. Да, вот мне, кстати, гинеколог на приеме сказала, что когда я пришла там с жалобами на... Ну, ты помнишь, да, что я жаловалась вообще на все. И она так посмотрела на меня с такой нежностью. Она говорит... пожалуйста, дай себе время, а вот для этого и для этого можешь принимать вот эти препараты. Угу. Про роды не было сказано ни слова, за что я ей очень благодарна. Но, слушайте, как уберечь себя? Юль, что сказать всем этим людям? И самое главное, вот я, честно говоря, верю в такой лайфхак, что когда ты что-то отвечаешь, все-таки ну, не молчишь, не отшучиваешься дурацкими словами там, или ничего что-то, не показываешь собаку или жопу в этот момент. Что нужно сказать такое, чтобы этим людям раз и навсегда, или, может быть, 10 раз и навсегда сказать, что не приставайте ко мне с этими бестактными вопросами, да? И самое главное, ты же, когда это произносишь, себе тоже это говоришь. Как себя успокоить, как этим людям донести вообще, чтобы они все отвалили?
Есть очень-очень вообще очень простая форма, угу. да. Она звучит как «я не хочу». Когда мне, это не отшучивание. Типа, когда рожать? Почему не рожаешь? Почему не рожать? «Я не хочу». Не знаю, не хочу сейчас, не хочу никогда, просто я не хочу. И, конечно, чтобы сказать эту фразу, нужно обладать некой внутренней, ну, некоторой опорой. Смелостью, опорой, конечно, и вот таким стержнем. Тогда сама женщина должна сама с собой, во-первых, разобраться.
Это невероятно шокирует людей. Да, эта фраза «я не хочу» это шокирует просто до седины.
И здесь и вопросы отпадают часто.
Отпадают от шока. Ну и от очень шока. Хорошо, очень хорошо. Ну, слушайте, если в таких случаях можно как-то еще решить, да, можно сказать, мама, не ваше дело. Я этого не хочу. Да, это звучит на первый взгляд грубо. Но кто вам сказал, что не грубо спрашивать у вас, когда вы собираетесь завести детей? Почему они не спрашивают, у вас выделяется ли у вас смазка при возбуждении? Это такой же бестактный вопрос. Вообще, женщины в нашем обществе, в России в частности, я считаю, что они принимают за норму то, что вообще-то никого не касается, кроме их, и иногда даже их мужа тоже. Напоминаю, что у всех есть личное пространство, и хоть это уже набило оскомину, эта фраза про границы и так далее. Если их не соблюдать, то вот все рушится, в том числе, в первую очередь, ваше психологическое состояние.
А если говорить про эти границы, первые наши границы — это границы нашего тела. Вот кожа, да, это первая наша граница.
Я сейчас легко поглаживаю тебя под столом.
Если уже как бы вот сюда люди пытаются проникнуть... И в прямом смысле, если мы говорим про репродуктивное насилие, мы можем сказать, что оно и физиологически, физически, да, проявляется.
Совершенно
когда
верное
мужчина,
использование.
Да, там, не знаю, протыкает, может протыкать презерватив, он может...
Насиловать свою жену.
Да, снимать его в процессе, например.
Давайте тот
он
же этот момент.
Он может говорить, ой, типа, я не успел.
Я не успел. Про «я не успел» понятно. Давайте поговорим, вот в контексте репродуктивного насилия, пожалуйста, давайте проговорим, что значит, когда муж насилует свою жену. Вот сухо.
Это значит, что он насильник?
Нет, ну вот давай для людей, которые все-таки не были на приеме у психолога, которые думают, что папам и мамам нормально спрашивать, ну что, когда там детей через день и так далее. Давай так, что значит, когда муж насилует свою жену? Как это вот в натуре происходит?
Ну это значит, что мужчина садист.
Вступает в отношения против воли женщины.
Совершает сексуальное насилие над своей женой. Кстати, я могу тебе сказать, что многие люди даже не понимают, что это в браке возможно.
Вот я поэтому
тебя и спрашиваю. Если мужчина принуждает женщину к сексу, это супружеский долг, это не насилие, а это насилие.
А как обесценивается это ужасно. Я много раз слышала от женщин, которые... Помните, мы с вами говорили про секс после родов? И там была как раз, ну вот у нас такая часть, где мы говорили о том, что ну, насколько часто женщинам после родов, ну не на следующий день, конечно, но в течение первого года хочется секса. И что вот эти вот ноющие мужья, которые давят на тебя супружеским долгом там и так далее.
Я пойду,
подобное.
Я уйду, да, ты не дашь, другая даст.
Вот, да, ты не дашь, другая даст. Это вообще шикарно, просто очень часто я от 50% женщин слышала, что которым мужья говорили, я альтернативу найду, ты не переживай.
Слушай, мне сейчас это немножечко подкатывает уже отвращение.
Да.
Ну, как бы
да,
не только
да,
злость, еще много отвращений.
Да, в этот момент, знаете, мне в нашей стране очень не хватает культа семейственности, который распространен там на Кавказе, в мусульманских странах, еще где-то, где теснее семейная связь, где отец часто говорит со своим сыном, а мать часто говорит со своей дочерью. Бабушки говорят, передают какой-то личный опыт, где отец может сказать сыну: сынок, дай своей женщине, жене, любимой время. Сейчас нужно подождать. И
так
далее.
Я не знаю, почему ты как бы приводишь в пример какие-то кавказские страны.
Национальности? Я думаю, что это просто чисто человеческое.
Возможно, просто в России за счет, ну, я через историческую на самом деле подоплёк.
У нас даже нет, ну, у нас есть понятие, да, репродуктивное насилие, но это нигде не прописано.
Не закреплено. Нет, у нас законодательно не закреплено. Есть домашнее насилие.
Есть, ну, это тоже у нас нет закона о домашнем насилии до сих пор.
Зато, блин, аборты мы рассматриваем, делать их или нет. У нас женщины своих детей не могут защитить от насилия. О чем лично столкнулись, поэтому...
Да, это все действительно тема у нас сложная такая, но давайте поговорим о том, нас наверняка слушает хоть одна женщина, которая сталкивалась не раз с этим. В первую очередь хочу обратиться снова к половинкам, к мужьям, к мамам и папам. Пожалуйста, прежде чем спросить, когда детки, ну шо, когда второго и прочее, как казалось бы, вот теплое, проникающее, участливое, как вам кажется, что-то...
Участливое и проникающее — это разные вещи, Екатерина, понимаешь?
Сказал сексолог в нашем эфире. Ну вот, пожалуйста, старшее поколение, подумайте об этом, прежде чем спросить. Посчитайте до 10. Возможно, и момент не тот. Поговорите об этом иначе. Если вы тревожитесь о своих детях, у которых там 3 года, 5 лет не получаются дети, вы вообще сначала спросите, а вы детей хотите? Это вот хороший вопрос. Обратиться к своим детям, сказать, а вы детей хотите? И они вам скажут, да, хотим, но мы запланировали их появление через 2 года. Прекрасный ответ, можно 2 года общаться на другие совершенно темы. Мы совсем не хотим. Если вы переживаете, делайте что-то с этим, идите к психологу и разбирайтесь со своими тревогами. А к детям к своим не лезьте, в частности, к женщинам. Вот. Женщинам. Вот, Юль, от тебя рекомендация. Как себя уберечь? Вот кроме «я не хочу», которое мы можем ответить, да, как себя поберечь?
Ну, в крайнем случае, mm-hmm. Я такой радикальный, да, психолог. Ну, если это слишком много, да, этих рекомендаций, если слишком много...
Контекстной рекламы,
да, внедрение в частную жизнь, я бы рекомендовала вообще прекратить общение или говорить о том, что на эту тему я разговаривать не собираюсь. Если у вас нет других тем, пока.
А еще один вопрос важный все-таки, который должен женщин, которые нас слушают, успокоить. Скажи, пожалуйста, насколько нормально женщине не хотеть детей?
Я считаю, что женщине абсолютно нормально не хотеть детей, если это ее не беспокоит. Если ее беспокоит, что она не хочет детей, да, есть какой-то факт. Если у женщины возникает переживание, когда она не хочет детей, ну, это вообще звучит как запрос, правда, к психологу на психотерапию. Если переживаний по этому поводу нет, вот она не хочет, это ее жизненная позиция, она приняла.
Она с ней разобралась,
правильно? Она с ней разобрала, в этом нет ничего там ненормального.
В случае, когда очень хочет мужчина, а ты совсем не хочешь детей, вы об этом не договорились на берегу. Как кроме расставания решить эту проблему?
Вот это очень сложная, правда, проблема.
Да, это сложно.
Я думаю, Маша, ты тоже наверняка в практике есть женщины, которые
говорят,
ну,
сделайте что-нибудь.
Идут на ЭКО не потому, что они сами этого хотят, а потому что, ну, правда, они испытывают некоторое давление. У меня в практике, кстати, тоже есть такая клиентка.
Если честно, один только был случай, когда Женщина уже была готова, у нее было 8 ЭКО, она была просто готова усыновить ребенка, она хотела ребенка. Но просто уже тот путь, к которому она в 40 лет выглядела почти как в 60. Ну, то есть она прям старо выглядела. Это гормональная нагрузка была, но там было насилие такое, что я назову это насилием, потому что мама и свекровь говорили, ты должна родить сама, потому что другой ребенок это не наш, не родной. То есть,
ужасно.
Да, то есть тут вот так было. И вот только это один случай, когда она уже, можно сказать, не хотела сама рожать. Потому что через такой путь прошла, но она родила наконец-таки. Вот, поэтому женщина имеет право выбирать.
Да, женщина тоже. А я считаю, немножко опять, я немножко подсыплю тут психологическая история. Потому что у меня есть учитель, прекрасная Илона Фомина, вот, и она очень занимается вообще бесплодием. Она занимается психологическим бесплодием, потому что есть такое понятие, как психологическое бесплодие.
Да, мы говорили об этом.
Да, мы говорили об этом. Вопросики, почему у пары не получаются дети? Это вообще вопрос про пару и про отношения между ними.
А, знаешь, в чем проблема? Вот термин, о котором ты говоришь, его не принимают всерьез очень часто.
Ну, сейчас...
Пропейте таблетки, и дети у вас будут.
Я думаю, что сейчас есть новое поколение молодых врачей, которые уже знают про это. Правда,
Маша? Да, абсолютно верно.
Я считаю, ну вот, знаете, мое мнение, как обычной женщины, я себя к таким... Несмотря на то, что я общаюсь с вами гениями двумя, я считаю, что действительно, если женщина связывает заботу о своем ментальном здоровье, я действительно говорю сейчас о женщине как о единице без пары, без участия там мужа, мамы, сестры и так далее. Если женщина связывает заботу о своем физическом теле и о своем психологическом здоровье, все у нее будет нормально. Не сразу, не через месяц, может быть, через пару лет, но точно будет, потому что это единственные возможные пути к нормальному становлению там мамы или цельной личностью или еще кем-то, а не коучинг, лечение травами, картинами и заговорами и аффирмациями.
Да, еще и есть такие случаи, но я думаю, я их слышала просто так в быту, и только сейчас я об этом думаю, правда, как это все происходит. Что когда женщина живет с одним мужчиной много лет, у нее нет детей, вообще не получается.
Ой,
потом
да!
Она, потом она меняет партнера, и у нее получается ребенок. Mm-hmm. Вот вопрос тогда, почему?
Ну, тут тоже
тут
много.
Либо вопрос либо к мужчине, да, к его физиологии некоторой, а либо вопрос к тому, как эта женщина себя с тем мужчиной чувствовала.
Совместимость.
Ты понимаешь, я не просто так спросила, у тебя дотошно спрашивала, что значит, когда муж насилует свою жену, потому что многие женщины даже не понимают, что их насилуют. Ну вот да, потому что что такое для нас сцена изнасилования? Это когда женщину против ее воли хватают в темном переулке, рвут на ней одежду и так далее. А когда по твоей квартире твой муж целыми днями ходит и говорит вот эти вот все давящие фразы, а ты против своей боли, воли, еще чего-то даешь, да, как говорят в народе, мы не считаем это насилием часто. Мы говорим, что вот, ну, сейчас у нас не совпадает. А это насилие самое натуральное.
Да, и в такой обстановке есть такой вариант, что от такого мужчины и с таким отношением к ней женщина, ну, не хочет рожать ребенка.
Потому что она знает, что лучше от этого мужчины не рожать. Где-то глубоко внутри, своим мудрым женским сознанием, который, ценность которого и важность сигналов которого не надо умалять. Надо слушать себя, дорогие женщины. Если вы не хотите детей, это может быть абсолютно нормально. Если вас это беспокоит, обратитесь к специалисту. Если вас беспокоит то, что вы не можете физически забеременеть, то идите тоже к специалисту. А лучше сразу к двум. Но самое главное, помните, самое главное — это вы сами, ваше здоровье. И совершенно неважно, будет у вас ребенок, котенок или черепашка. Это подкаст Motherload, и с вами были Катя, Юля и Маша. До новых встреч!